истории вышла монография «На пороге государства всеобщего благосостояния. Социальная политика в СССР. Середина 50-х, начало 70-х годов 20 века». Вроде бы государство всеобщего благосостояния не из советского лексикона. Надеюсь, Илья Смирнов уточнит понятие.
Не уверен, что у меня получится, потому что в самой книге это не понятийный аппарат, а скорее некая россыпь. И рассыпается с первых же страниц. Ну, очень здравая мысль, что модель социальной политики не столько результат осознанного выбора государственных деятелей, сколько продукт развития самого государства, его экономики, правовых институтов, культурных традиций. Но тут же сказано, что для западных политиков государство всеобщего благосостояния, социальное государство, неразрывно связаны с представлениями о свободе и демократии, гражданском обществе, правовом государстве.
Поясните, что вас смущает.
Ну, то, что политика выводится из представлений.
То есть вы собрались книгу ругать очередную?
Ничего подобного. Сделав в самом начале поправку на теоретический хаос, воцарившийся с начала 90-х в общественных дисциплинах, мы должны признать, что исследование в целом вполне объективное, содержательное, спокойное, свободное от пропагандистских штампов, то есть рассматриваются факты. В результате мы получаем не только убедительную версию российской истории определенного периода, но и важные выводы общечеловеческого характера. Среди них есть и такие, которые имеют не архивное историческую, но практическую и прогностическую ценность. Итак, стартовая позиция, с которой Галина Михайловна Иванова начинает свою исследовательскую работу. Это смерть Сталина и выбор политической стратегии. Здесь ключевое слово «десталинизация». Оно вынесено в заголовок одного из параграфов. Коренной пересмотр сталинского курса был продиктован не идеологическими, политическими, тем более не личными какими-то мотивами, а прежде всего объективной социально-экономической ситуацией. На большом и разнообразном материале автор книги показывает, насколько низок был уровень жизни большинства населения. Жилищные гигиенические условия, обеспеченность одеждой и обувью, потребление основных продуктов питания. В 1953 году по молоку треть, а по яйцам меньше четверти от физиологической нормы. В особенно тяжелом положении, если, конечно, не считать рабов-заключенных, находилось колхозное крестьянство. Я цитирую: «На эту часть населения не распространялись ни государственное социальное страхование, ни социальное обеспечение». А незадолго до смерти Сталин предложил еще значительно увеличить размер сельскохозяйственного налога. Все возможности репрессивной системы, то есть развития за счет внеэкономической эксплуатации и принудительного труда, были к 1953 году исчерпаны. Вывод, к которому с разных сторон подводят нас многие исследователи, ну, например, специалист по аграрной истории Илья Евгеньевич Зеленин. Цитирую: «Десталинизация изменила социальное лицо советского общества. Она породила новую социальную политику, которую условно можно назвать социалистическим государством благосостояния. Если в политической жизни оттепель так и осталась оттепелью, то в социальной политике наступила весна. Партийное руководство взяло курс на обновление, очеловечивание социализма. Социальные реформы, начатые Хрущевым, имели две главные особенности – унитаризм и эгалитаризм».
Так, это надо переводить. Это равенство. Но у нас многие считают, что как раз при Сталине люди хоть и страдали, зато страдали-то одинаково.
Одно из заблуждений, опровергнутых в книге. И в этом вопросе как раз наглядно проявляется то, что мода на Сталина сегодня носит никакой не социалистический, а стопроцентно монархический характер. Так вот, целый раздел книги посвящен вопиющему неравенству в начале 50-х годов. Причем советские граждане, которые в большинстве своем разделяли принципы официальной идеологии, возмущались не только, а порою и не столько собственной бедностью, сколько бедностью на фоне, цитирую, «непомерно высоких доходов отдельных категорий». Это административно-управленческие кадры, профессура, писатели, крупные актеры, конструкторы, военные высоких званий. То есть номенклатура и верхушка так называемой творческой интеллигенции, которая, если называть вещи своими именами, составляла часть номенклатуры. Ответственные партийные и советские работники, кроме высоких ставок зарплаты, получают второй такой же оклад, так называемые «бытовые». Приводится, опять же, большой фактический материал по зарплатам, бытовым условиям, пенсионному обеспечению. Пенсии руководящих инженерно-технических работников достигали 300-500 рублей в месяц, а пенсии рабочих составляли 20-30 рублей. Инвалид Отечественной войны Нежданов пишет, что разница в зарплате должна колебаться в пределах 1:5, 1:4, а не 1:42. Тут же, кстати, оговаривает, что речь не идет о сдельной зарплате шахтеров, работающих под землей.
То есть зарплата крупного артиста должна быть в 5 раз больше, чем у монтировщика, а что сверх того, то от лукавого?
Во-первых, все-таки не я сказал, а фронтовик Нежданов. Во-вторых, он тоже не настаивал на точных цифрах. В-третьих, что касается лично меня, не сомневаюсь, что общество должно обеспечивать талантливым деятелям науки и искусства все условия для творческого труда, еле-ка возможно, избавляя их от бытовых проблем. Но мне не кажется, что эти условия обязательно должны включать золотой унитаз, отдельный лимузин для любимой собачки, экзотические наркотики и сексуальные услуги несовершеннолетних. Я не вполне понимаю, каким образом все это способствует творчеству. Зато на множестве примеров могу проследить, как мешает, вплоть до полного прекращения. Так вот, возвращаясь к так называемой оттепели. Приоритетными направлениями социальной политики стали восстановление социальной справедливости и минимизация социального неравенства. Не отрицая большой роли Георгия Максимилиановича Маленкова в этот период, автор полемизирует с апологетическими оценками, подчеркивая, что в сфере внимания Маленкова были прежде всего интересы интеллигенции широкого круга государственных чиновников. Именно с Маленковым связываются первые попытки освободить государственный бюджет от части социальных расходов, перекладывая их на семейные бюджеты. Что было, во-первых, нереально по причинам, изложенным чуть раньше, не имелось у народа лишних денег. Во-вторых, вызвало возмущение, которое, опять же, достаточно свободно выражалось гражданами. Рабочего положили в больницу, он должен платить в больницу каждый день за все время, сколько будет лежать по 6 рублей. Выйдет из больницы, получать почти нечего, потому что с него высчитают подоходные и за больницу. Этот закон несправедлив, подписан врагом народа министром Маленковым. Мы просим вас отменить это постановление и наказать Маленкова, врага больных рабочих и работниц, вывести его из состава ЦК и послать на работу на завод «Шарикоподшипник» в термический цех рабочим. Пусть он работает и не болеет. По мнению автора книги, новая основа советской легитимности, то есть принципиальный, в каком-то смысле революционный поворот, совершенно справедливо связывается с Хрущевым. В отличие от Сталина, Хрущев не был кабинетным руководителем. Он много ездил по стране, легко контактировал с простым народом. Лучше других осознавал остроту проблем и не собирался ограничиваться только разговорами. Призыв Хрущева строить дешево, удобно и красиво отвечал потребностям основной массы населения. Хрущев принимал и активно поддерживал то, что, на его взгляд, могло быть полезно народу. Развернув политику от идеологических схем к живым людям, удалось добиться огромных результатов. Все это вы найдете в книге. Пенсионная реформа, включая пенсии колхозникам, новые квартиры, которые с 58 по 63 год получили, извините, 33,5 миллиона человек, помощь матерям с детьми, сокращение рабочего дня. Некоторые достоинства, которые считаются неотъемлемо присущими так называемому социализму, они именно туда уходят корнями. Я цитирую. Постановление Совмина СССР от 6 июня 1956 года об отмене с 1 сентября платы за обучение. Так был сделан важный шаг на пути к социальному равенству и демократизации общественных отношений. Символом десталинизации стала роскошная поликлиника госбезопасности в Перми, переданная для лечения детей. Политика социальной десталинизации продолжалась при Брежневе, который предстает не столько оппонентом, сколько продолжателем Хрущева. Реальные доходы в расчете на душу населения росли во второй половине 60-х в среднем ежегодно примерно на 6%. Пожалуй, именно в тот период, который описывается в книге, советская система выглядела наиболее привлекательно.
То есть, я уточню, она выглядела наиболее привлекательно в экономическом смысле, но потом, как мы знаем, снова нарастает социальное расслоение, теневая экономика, и всевозможный дефицит появляется, это уж я помню.
Ну да, и показаны причины, и конкретные ошибки, и общие пороки бюрократической и по-прежнему глубоко идеологизированной системы управления. Главное теоретическое преимущество централизованного хозяйства, его плановый характер, обесценивалось тем, что планы не выполнялись. а выполнение обеспечивалось не простым продуктом, доступным простому гражданину, а цифрами на бумаге, это так называемые приписки. Соответственно, плановая деятельность из сферы реальной экономики перемещалась в виртуальные пространства. Неуклонный рост товаров и услуг, розничные цены, на которые дотировались из бюджета как по ассортименту, так и по размерам дотаций, ну, например, по молоку за 10 лет в 80 раз. Дотационное финансирование из средства реализации целенаправленной социальной политики превращалось в средство компенсации недостатков хозяйственного расчета. С помощью импортных поставок компенсировали неудовлетворительную работу собственной легкой промышленности и так далее. Требовались смелые решения, на которые стареющая бюрократия была уже не способна. Кроме того, еще один фактор, в книге он специально не разбирается, но мы должны его учитывать. Ведь на смену пожилому чиновнику, который еще помнил, как сам работал в поле или на заводе, выдвигался персонаж, воспетый Шевчуком в песне «Мальчики-мажоры». Ни в коей мере не приукрашивая советский опыт, автор опровергает и пропагандистские штампы с другой стороны. Но в свете тех цифр, которые приводятся в книге, напрашивается вывод, что Красная империя рухнула под бременем социальных программ, которые были слишком велики и совсем нерациональны в исполнении. И здесь я попробую определить главное достоинство книги – единство человеческой цивилизации. В этом контексте даже название, терминологически вроде некорректное, обретает смысл. При самых разных режимах, под разными знаменами, могут происходить однотипные процессы. Вблизи это незаметно, политика заслоняет. Стадии могут не совпадать во времени, плюс-минус поколение, а то и два. Но, как известно, большое видится на расстоянии. Сегодня в тех странах, которые одолели Советский Союз именно за счет частной инициативы, происходит мощное огосударствление экономики. Самое время заняться изучением общественных фондов потребления в СССР при Брежневе.
Мы с Ильей Смирновым обсудили монографию «На пороге государства всеобщего благосостояния. Социальная политика в СССР. Середина 50-х, начало 70-х годов XX века». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся с вами после краткой сводки новостей.